Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Светлом Радио. Здравствуйте, дорогие слушатели. Здесь в этой студии Лиза Горская.
И Алексей Пичугин.
И этот час ближайший вместе с нами и с вами проведет священник Илья Пиесис, настоятель храма Преображения Господня в селе Остров. Это в ближнем Подмосковье, Ленинский район. Ну, в общем, храм сразу за Московской кольцевой. Здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер. С праздником вас.
С праздником. Рождество Богородицы, оно уже по церковному исчислению наступило, а в основном, ну, праздник будет завтра, но поговорим сегодня об этом событии, вот в течение этого часа будем говорить. А в Евангелии про Рождество Богородицы мы ничего не встречаем практически, там ничего на нем не сказано.
Да, это но,
верно. Но, тем не менее, это один из главных праздников в жизни христианской церкви, потому что Богородицу христиане почитают.
Это праздник, начинающий церковный год. Это первый праздник нового церковного года, 21 сентября по новому, 8 сентября по старому стилю. О Божьей Матери, о Рождестве Божьей Матери, о ее видении, о ее успении мы не находим свидетельств в Священном Писании, в четверо Евангелия. Но у нас не только Писание, у нас еще, слава Богу, есть еще и Святое Предание. Вот, из предания мы об этих событиях знаем. Вот, о Рождестве Божьей Матери мы имеем свидетельство так называемого протоевангелия Иакова, в котором описывается, который, в общем-то, посвящен вот первым, значит, Рождеству Божьей Матери, видению ее во храм. Вот, и Рождеству Христову, если я все правильно понимаю. Вот, вообще о Божьей Матери говорить непросто. Вы знаете, непросто. О ней могут говорить, мне кажется, либо дети, либо монахи, либо матеря.
А такие почему?
Вот матеря-героини такие. Но, знаете, в Божьей Матери вот сочеталась чистота, невинность, многозаботливость материнская, не суетливая, а вот материнская заботливость. И вот, понимаете, вот монахи, как девственники, да, они особенно вот почитают Божью Матерь, особенно это на Афоне, там, где они имеют... Ни одна женщина не может туда войти, но монахи почитают женщин в лице Божьей Матери, женское начало, да. А матери имеют право такое вот говорить о Божьей Матери, потому что они своей любовью обымают очень много душ, заботливость своей проявляют, вниманием к семье, к семье, к детям, к супругу, ко всем их болезням, недугам, страданиям. Вот это материнское сердце. И вот даже Иссилан Афонский говорил, что Дух Святой очень похож на мать своей заботой вообще о мире.
А вот вы противопоставили многозаботливость суетливую и материнскую.
Да.
Может быть, подробнее поговорим об этом, в чем разница?
Ну, заботливость. Ну, а что тут говорить? Тут материнская, она всегда имеет целью все-таки душу другого человека. Забота, в первую очередь, о его душе. Это тоже непросто, это тоже труд, это тоже хлопотно. Вот, и о чужой душе помните, о своем духе. А вот суетливая заботливость, она, как правило, касается... Ну, внешних вот вещей, вот, одеть, обуть, значит, пропитать. А Господь нам говорит, что не заботьтесь об этом, вот, заботьтесь о душе.
Вот мне всегда казалось, что, ну, матерям и, ну, вообще родителям, им же тоже приходится заботиться о том, как одеть, обуть и пропитать своего ребенка. С этим ничего не поделаешь. Но это, получается, должно быть на втором плане все равно.
Да, да, да. Все-таки фоном к этому должна быть обязательно молитва. Все-таки ведь бедность не порок. Вот. Но всегда быть скромным, порядочным и ценящим в первую очередь вот, свою душу, свою чистую храним. А мы о Божьей Матери можем говорить, исполняя заповедь, вот «Чти отца твоего и мать твою». Вот вы знаете, у каждого человека ведь на самом деле, если разобраться, много матерей. Это и физическая мать, это и церковь, которая принимает нас в свое лоно, которая провожает нас, которая молится, ходатайствует о нас. Это и мать сыра земля, которая нас кормит, поет и потом успокаивает после трудов, уже по смерти принимает нас в свои объятия. Да, это и Родина Мать, это и крестная мать.
Учебные заведения часто называют Альма-Матер.
Да, Альма-Матер, да, нежная, любящая мать. Да, Альма-Матер, да. Но вот высшая матерь — это Божья Матерь. Вот она нас всех усыновила перед крестом, понимаешь? Вот, и поэтому мы ее, конечно, почитаем как свою мамочку. Даже вот в Грузии, если мне вот память не изменяет, у них в этот день. Грузины на Рождество Божьей Матери, они приходят в храм с цветами. И спрашивают, а для чего цветы кому? Цветы для мамочки. Цветы для мамочки. Вот, что вот у них это вот Божья Матерь, действительно, мать настоящая, которую они любят, почитают, особенно Грузия, удел Божьей Матери.
А вот, кстати, если мы заговорили о традициях, вот, насколько мне известно, в православной традиции нет такого, чтобы называть девочек, крестить девочек Марии в честь Богородицы, а в католической есть?
Да.
Почему
да,
вот у нас
да.
так?
Ну, все-таки Божья Матерь... Честнейшая Херувим и славнейшая без сравнения Серафим. Вот поэтому все-таки, вот, может быть, с этим связано, что никто не может с ней сравниться в этой жизни. И даже не надо иметь это в каком-то своем помысле, в горделивом. Вот Божья Матерь – особая избранница. Помните, апостолы Яков и Иоанн, они молили Господа: «Господи, дай нам сесть по правую, по левую сторону от Тебя». Вот, Господи. И мамочка о них ходатайствует: «Господи, помоги моим сынкам, вот, чтобы они, как два министра, сели вот, по правую и по левую сторону от Тебя». Но в итоге-то, как мы знаем, по правую и левую сторону от Спасителя кто сел? Божья Матерь и Иоанн Креститель. Вот они везде изображены, по правую, по левую сторону. Они действительно величайшие.
А это же все достаточно в известной мере символично, кто как сел по правую и левую руку. Я думаю, что апостолы спрашивали об этом, понимая какое-то явное царство с явным троном и с явными местами справа и слева.
Ну, тут, да, они, конечно, немножко приземленно мыслили, да, но ближе всех к Богу оказывается, его Матерь Пречистая. Вот, и даже ангел, почему она без сравнения? Потому что никто из ангелов и архангелов не могут обратиться к Богу как к своему родственнику, только как к Творцу. Они не испытывают к Богу материнской любви, родственной любви, потому что родительской любви – это ведь разный уровень любви есть. И но любить Бога как своего сына, это ангелы не могут.
Да? Тут мы уже переходим в разряд какой-то, наверное, такой богословской метафизики, да. Потому что Богородица-то тоже относится к Богу как к Творцу, несмотря на то, что Христос – Бог ее сын, но он же и Творец.
И так, конечно. Но в первую очередь, конечно, Господь сам избрал ее в себе, в Матери, и он исполнял ее, вот, значит, вот даже поручением, да, в первое чудо в Кане Галилейской, да, хотя и не время было вот этим открытым чудесам, открытому свидетельству, но он исполнил просьбу Божьей Матери, хотя немножко он и сделал замечание, что не время, не час сейчас мой, не пришел еще час, вот, но в то же время исполнил ее просьбу, то есть тем самым подтвердил, что он как сын слушается свою мать. как сын слушается свою мать. Вот. Божья Матерь, ведь ее сердце Божьей Матери, это ведь неписанное Евангелие. Это неписанное Евангелие. Ведь мы читаем Евангелие, что многое она сохраняла где? В сердце своем, в сердце своем. Весть Архангела о Благовещении, да, вот, весть о рождении сына своего, да, и когда он 12-летним отроком потерялся, нашелся, его слова, все она сохраняла в своем сердце. И вот это сердце Божьей Матери, оно свидетельствует очень глубинным вот, о сыне, о том, что даже ангелы не ведают, не ведают вот этой любви. О Рождестве Божьей Матери можно сказать следующее. Этот праздник приходится ровно на 9 месяцев после зачатия. 9 месяцев, у нас 21 сентября, день рождения Божьей Матери. Конечно, Рождество ее чудно. Вот все-таки Рождество, как некое начало человеческой жизни, у великих людей оно всегда происходит с неким знамением, с некой вот печатью, особой промыслом. Вот Иоанн Креститель, да, мы недавно в понедельник чтили память его родителей, Захарии и Елисавет. Неплодные, неплодные. Вот Анна была неплодной, Елизавета была неплодной, но при этом они жили праведной жизнью. Иоаким был очень богатым, состоятельным человеком. Он приносил двойные жертвы Господу Богу, вот, и за себя, и за народ израильский. И когда его в одной из приношений, в одной из праздников его укорили, сказав, что ты неплодный, ты не дай, твоя семья не дает потомства Израилю, ты недостоин принести вот жертвы Богу, то Иоаким это в самое сердце ранило. Он говорит, ну как, ну за что? Я ведь, вот, ведь служу честно, я ведь все исполняю, ну совесть ни в чем не укоряет, да, ну как же так? И он ушел, и 40 дней, 40 ночей постился, молился, потому что Господь как ну, помиловал, смиловался, ну, послал ему какое-то утешение. И Анна тоже как бы почувствовала скорбь мужа, тоже молилась, и обоим им было извещение о том, что будет, будет им такая радость, такой ребеночек у них родится, что они забудут о своей скорби раз и навсегда, и только всех это обрадует. Вот Рождество, и даже вот мы в Тропаре, Рождество Твоя Богородица Дева, радость воссия всей вселенной, из Тебе бы воссияет солнце, правда, Христос Бог наш. Да, разрушив клятву, даде благословение.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что в гостях у Светлого радио священник Илья Пиесис, настоятель храма Преображения Господня в селе Остров. Это в Подмосковье, недалеко от столицы. Говорим о празднике Рождества Богородицы.
Я, знаете, о чем хотела вас попросить рассказать подробнее? Вот об этом моменте, когда Иоакиму, отцу Пресвятой Богородицы, сказали, что он неплодный, у него нет детей, и, следовательно, он недостоин приносить жертву. Это что за менталитет, за мировоззрение? То есть отсутствие детей считалось признаком какой-то нечистоты, недостоинства?
Это считалось признаком какого-то тайного греха, какого-то, ну, действительно, какой-то ошибки тайной, неявной. Вот, что Бог как-то наказывает человека. Ну, вот так считали люди того времени, что вот бесплодие считалось знаком какого-то тайного порока, неугодностью Господу Богу. Так люди считали. Да. И мы знаем, что и пророчица Анна, мать Самуила, пророка, что ее тоже укоряли за вот такое вот неплодие, она тоже плакала, она тоже билась, вот, сказать, вот в скорби в такой. Это очень глубоко, потому что было поверье, что каждая женщина израильская должна обязательно стремиться стать матерью, чтобы дать возможность вот прийти в этот мир тому желанному Мессии Христу, который, наконец, положит конец страданиям еврейскому народу, который будет примирителем, вот, и исполнит древние пророчества. Поэтому, когда Божья Матерь вот, избрала девство свое, да, хранить девство, это было, конечно, вот как-то для людей странно. Вот, как так? Почему? Никто на это не идет. Все стараются, наоборот, выйти замуж, зачать и родить. Вот, а тут такое стремление вот, к какому-то уединению, одиночеству, обреченности какой-то, какому-то вот очевидному. Это мы сейчас понимаем девство как теснейшее уподобление Богу, да, вот такое полное погружение в богопознание, да, в монашеское такое аскетизм. А раньше было это так, я считал, зазорным. Угу. Поэтому его укорили, вот Рувим укорила и Акима, что, мол, вот нет тебе чести.
И такая реакция, да, 40 дней, что делал Аким после этого?
Он поставил палатку, за городом и сказал, что я не вернусь домой до тех пор, пока, Господи, ты мне вот все-таки, мы не решим с тобой, Господи, вот что ты хочешь от меня. То есть я не буду пить, не буду есть, и едой, питьем будет для меня только молитва. Вот он так решил. Все, то есть такое предельное уже вот. Потому что, вы знаете, все эти годы он не находил покоя в своем доме. Вот, понимаете, вот они там поженились с Анной, да, они ждали ребеночка, ребенка нет, проходят годы, приходит уже зрелый возраст, этот зрелый возраст проходит, вот, уже какое-то уже такое время, когда уже сложно иметь детей, приходит уже старость потихоньку подкрадывается, говорит, Господи, ну когда же, ну вот даже, он говорит, ну даже, Господи, ты ведь Аврааму даже давал ребеночка, Исаака, вот, даже Сара, они вот так возрадовались, ты их так утешил, ну вот чем, что мы тебе, ведь это мучение человека с праведной душой, как праведный Иов, его наказывают, он говорит, а за что, что я сделал, чем я согрешил, вот, и Иаким не находил покоя в своем доме, ему очень тяжело было возвращаться каждый вечер домой, он приходил домой, он видел свою супругу, они молча друг на друга смотрели и понимали, что все есть у них, но главного нет. Вот, несмотря на все их, вот, на всю их вот, старательность. И на самом деле это тоже ведь великий промысел Божий для нас. Вот понимаете, ведь и мы с вами также боремся, бьемся, побеждаем, проигрываем, вот, сказать, грешим, каемся, стараемся, но плода нет, вот, нету плода. Вот, проживая жизнь, и с каждым годом, ну, Господи, ну а что сделано-то? Какой плод-то? Вот, Иоанн Креститель говорит, принесите плоды покаяния. Думаешь, ну, Господи, где этот плод у меня? Ну, вот если вот так вот, по-честному, да, вот, перед глазами Божьей Матери, перед ее лицом, перед Божьим ликом поставишь себе, вот что ты сделал? Ведь больше растерял практически, чем собрал. Больше растерял. И от этого горько становится. Но ты понимаешь, что все-таки нельзя отчаиваться, потому что и неплодное зачинает, и не питающие сосами начинает кормить. Это чудо, оно может произойти. Вот как вот монахи занимаются Иисусовой молитвой, может быть, десятилетиями. Вот они занимаются, вот все, ну, сухо идет молитва, ну, никак, ну, тяжело, со скрипом. И вдруг в один момент, как бы вот все это была подготовка, потом Господь посылает Духа Святаго, и начинается вот, совершенно новая жизнь.
Это физическое упражнение, через которое надо пройти, преодолеть себя, чтобы прийти к какой-то легкости.
Я хотела сказать, что неспроста же Иаким, он переломил свой привычный уклад жизни. Он вышел на 40 дней за черту города и поставил палатку. Да. Я не знаю, насколько правильно и корректно это сравнение, но вот сейчас жизнь вообще очень интенсивная, и время как будто быстрее течет. И такие объемы информации, и объемы всего, с чем приходится работать, что-то делать. И иногда вот я, например, живу с ощущением, что я постоянно выбегаю из-под какой-то надвигающейся лавины. То есть мне надо постоянно бежать, чтобы она меня накрыла. Там, или из-под бетоноукладчика, который там приближается. Вот, и ты бежишь, а как бы смысл-то теряется. То есть у тебя в этом выбегании он как бы и смысл, а это ложный смысл. Сути нет, теряется суть. И чтобы как-то к сути это вернуться, видимо...
Там нужно выйти, нужно выйти.
Отойти в сторону, чтобы он пронесся этот бетонный клатч.
Я буквально вчера прочитал такой совет одного старца. Он сказал, это еще 19 век, это Питер, это вот все, это мегаполис. Тогда он говорит, вот что нужно сделать? После храма в воскресенье не возвращайся домой. Иди той дорогой, которая ведет тебя из города. Иди и иди, куда глаза глядят. Иди и не уставай. Иди, пока не скроются на горизонте большие трубы города, пока ты не погрузишься в природу. И вот когда ты вот подойдешь, и ты поймешь, что вот мир остался там далеко, вот тогда помолись Господу Богу твоему, и Он тебя услышит. Это обязательно нужно сделать. Вот выходить просто на какое-то время из-под иго вот этих вот где-то даже городских обязанностей, вот этой рутинности, которая, да, как лавина, как такая машина перемалывает нас. Вот. Но Господь-то не только Москву создал. Вот. Есть еще много замечательных тихих мест, где нет ни шума, да, ни самолетов, ни скандалов, нет ни телевизора, даже интернета, даже сотовой связи. Такие места есть. Их все меньше и меньше, но они есть. И задача вот почувствовать эту тишину, пропитаться ей, вот, где-то помолиться, почитать, просто помолчать, просто посидеть. И вернуться обратно как можно дольше, до следующей недельной, до выходного дня, попробовать сохранить эту тишину, как было хорошо.
А как ее сохранить?
Вот находить внутреннюю пустыню себе. Как и святитель Филарет Московский говорил, что наша задача – это уйти, вот найти вот эту внутреннюю пустыню, которая в нашем сердце, потому что отречься от своих обязанностей мы не можем. Вот, все бросить и уйти мы не можем. Вот, это будет бегство, это будет предательство, дезертирство. Но нужно учиться вот, внутренней тишине, внутренней молитве. Вот Божья Матерь, она как раз, она ведь наставница монашка. Она прошла все степени не только монашеского, но и семейного послушания. Ведь у ней была семья большая. Ее, значит, после Рождества, после водворения в храме, она была девочкой обетной, то есть Анна...
Посвященной
она была, да, она посвященной. То есть Анна дала обет. Кто бы ни родился, мальчик или девочка, я отдам его или ее на служение Господу Богу навеки. Все, до конца жизни. Все, она будет у меня вот жертвой Богу. И это произошло, трехлетние отроковицы ее отдали в храм, она жила в храме, и в 12-13 лет ее обручили праведному Иосифу, и она вошла в такую в шумную семью. Там было уже Иосиф, он был вдовец, у него были дети. Мария должна была исполнять обязанности хозяйки дома, все было на ней, воспитывала его детей. Потом она, произошло вот благовещение, да, чудесное зачатие, и произошла вот эта вот беременность. Это тоже ведь тяжелейший крест, который Божья Матерь несла 9 месяцев. Она никому не могла объясниться. Она жила под подозрением 9 месяцев тяжелейших. Вот. И по закону Иосиф имел право выдать ее первосвященникам, и ее должны были побить камнями. Такой закон.
Побить камнями – это, на секундочку, казнь.
Это казнь, да, это казнь за прелюбодеяние. То есть они не знали, от кого она зачала. Вот беременная жена моя, вот я к ней не имел доступа, да, в чем дело, разбирайтесь. Формально это казнь.
Мы напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня священник Илья Пиесис, настоятель храма Преображения Господня в селе Остров. А говорим мы о Рождестве Богородицы, праздник, который, ну, уже по церковному исчислению наступил. А в студии Лиза Горская, я Алексей Пичугин, и мы через минуту сюда вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».